своем исследовании кельтской традиции Т. Базилит подчеркивал значимость Аполлона Рогатого как божества гиперборийцев. Кельтское имя Белин, впрочем, идентично имени Абун или Апун, ставшему у греков Аполлоном. Чуть позже мы предполагаем более основательно рассмотреть вопрос об Аполлоне Гиперборийском. В настоящий же момент мы ограничимся несколькими соображениями, более конкретно касающимися имени Корнеец, Корнеас, так же, как и имени Кронос, Кронос, с которым первое находится в тесной связи, так как оба этих имени имеют один и тот же корень крон, выражающий именно идеи могущества и возвышения. В смысле возвышения имя Кронос идеально подобает Сатурну, который в самом деле соответствует самой возвышенной из планетарных сфер, седьмому небу, или Сати-Локе индуистской традиции 2. Кроме того, не следует рассматривать Сатурн как силу злотворную, как это иногда склонны делать, ибо не следует забывать, что он есть прежде всего правитель Золотого века, то есть Сати-Юги, или первой фазы Манвантары, которая совпадает именно с гиперборийским периодом, а это свидетельствует, что Кронос не без основания отождествляется с божеством гипербории в трех. Впрочем, вполне правдоподобно, что зловещий аспект является здесь следствием самого исчезновения этого гиперборийского мира. В силу именно такого же переворачивания всякая земля богов, место пребывания духовного центра, становится землей мертвых, когда этот центр исчезает. Возможно также, что затем более охотно сосредоточили этот аспект на имени Кронос, тогда как аспект благотворный оставался, напротив, связанным с именем Корнеец, вследствие раздвоения этих имен, которые первоначально составляли одно. Верно еще и то, что символика Солнца сама в себе являет два противоположных аспекта, животворящий и мертвящий, производительный и разрушительный. Как мы это недавно показали в связи с оружием, олицетворяющим солнечный луч четырех. Корнеец есть бог Карна, то есть высокого места, символизирующего священную гору Полюса, которая у кельтов олицетворялась либо Тумулюсом, либо Карном, или грудой камней, сохранившей первоначально имя. Впрочем, камень часто оказывается в непосредственной связи с культом Аполлона, как это можно видеть именно на примере Омфалоса в Дельфах, а также каменного куба, который служил алтарем на Делосе, и объем которого был удвоен по приказу Оракула. Но с другой стороны, камень имел особую связь и с Кроносом. Здесь налицо новое сближение, на которое мы можем указать лишь мимоходом, так как этот вопрос заслуживал бы отдельного рассмотрения 5. В то же время, в силу самого значения своего имени, Корнеец есть могущественный бог 6. Если гора в одном из своих аспектов и в сил, связанной с ней идеей устойчивости, также является символом могущества и возвышения, то существует и другой символ, который стоит рассмотреть с этой точки зрения, символ рогов. В самом деле, на Делосе, помимо только что упомянутого нами кубического камня, имелся и другой алтарь, именуемый Кератон, Кератон, который был целиком сложен из бычьих и козьих рогов, прочно связанных между собою. Совершенно очевидно, что это прямо соотносится с Корнеецом, следы символической связи которого с рогатыми животными сохранились до наших дней 7. Само наименование рогов открыто соотносится с корнем крон, так же, как и название короны, которое является другим символическим выражением тех же идей, потому что оба эти слова, по латыни сокпи и корона, очень близки друг к другу 8. Слишком очевидно, что корона является инсигнией власти и приметой высокого ранга, чтобы на этом было необходимо настаивать. И мы обнаруживаем уподобление ее рогам прежде всего в том, что и то, и другое равным образом возлагается на голову, что дает образ вершины 9. Однако, есть и другое. Корона первоначально представляла собой обруч, украшенный остриями в форме лучей. И рога подобным же образом считаются изображением световых лучей 10, что возвращает нас к некоторым из соображений, уже развивавшихся нами в связи с символическим оружием. Впрочем, совершенно ясно, что рога могут уподобляться оружию, даже в самом буквальном смысле, и в силу именно этого с ними могла связываться идея силы и могущества, как она и связывалась всегда и везде 11. С другой стороны, световым лучам подобает и роль атрибута могущества, будь оно жреческим или царским, то есть духовным или мирским, потому что они обозначают его как эманацию или излучение самого источника света, что и в самом деле так, когда оно, это могущество, законно. Легко было бы привести многочисленные примеры, притом самого разнообразного происхождения, использования рогов как символа могущества. Мы находим их в Библии и еще конкретнее, в Апокалипсисе 12. Но мы приведем другой, взятый из арабской традиции, где Александр Македонский носит имя Эль Искандар Тхулькарнин, то есть двурогий 13, что чаще всего толкуется в смысле двойного могущества, простирающегося на восток и на запад 14. Такая интерпретация, будучи совершенно справедлива, вовсе не исключает другого факта, который скорее дополняет ее, а именно, что Александр, будучи через оракула этого божества провозглашен сыном Амона, своей эмблемой выбрал два рога овна, бывшие главным атрибутом последнего, 15. Это божественное происхождение лишь легитимировало его в качестве законного наследника древних повелителей Египта, которым оно также приписывалось. Говорят даже, что он повелел изобразить себя в таком виде на монетах, что, впрочем, в глазах греков скорее отождествляло его с Дионисом, с образом которого он ассоциировался благодаря своим завоеваниям, особенно завоеваниям Индии. И Дионис был сыном Зевса, которого греки отождествляли с Амоном. Возможно, что эта идея не была чужда и самому Александру, однако Дионис обычно изображался с рогами не овна, но быка, что с точки зрения символики образует существенную разницу 16. Уместно заметить здесь, что рога, в их символическом использовании, обретают две основные формы, форму рогов овна, собственно солярную, и форму рогов быка, которая, напротив, является лунной, да и сама напоминает полумесяц 17. Можно также, в данной связи, обратиться к аналогичным соответствиям двух зодиакальных знаков, овна и тельца. Но это привело бы, в особенности при рассмотрении той или другой формы в различных традициях, к циклическим исследованиям, в которые мы не можем сейчас вдаваться. Чтобы закончить этот очерк, отметим еще только одну определенную аналогию между этим оружием животных, которым являются рога, и тем, что можно назвать оружием растений, то есть шипами. Следует отметить в связи с этим, что многие растения, играющие важную символическую роль, имеют шипы 18. И здесь также шипы, как и другие острия, вызывают в памяти идею вершины или возвышения, и они, в некоторых случаях, могут служить для олицетворения световых лучей 19. Мы видим, стало быть, что символика всегда основана на самой природе вещей, а не есть результат более или менее искусственного соглашения. С другой стороны, само собой разумеется, что использование лабиринта как средство обороны или защиты возможно в самых различных вариантах, помимо сферы инициации. Так, автор отмечает его тактическое употребление при входе в некоторые древние города и другие укрепленные места. Однако ошибочно полагать, что речь идет в данном случае о применении чисто профанном, притом даже первым по времени, породившим самую идею ритуального использования. Здесь налицо опрокидывание нормальных соотношений, впрочем, вполне согласное с духом современных концепций, но только с ним, а потому абсолютно неприложимое к древним цивилизациям. В самом деле, во всякой цивилизации, умеющей поддерживать строго традиционный характер, все необходимо начинать с принципа, или с того, что ближе всего к нему, чтобы затем опуститься в сферу более или менее случайных применений. И кроме того, даже эти последние никогда не рассматриваются в них с точки зрения профанной, которая, как мы это уже не раз объясняли, есть всего лишь результат дегенерации, в процессе которой было утрачено сознание их связи с принципом. В случае же, о котором идет речь, можно было бы легко заметить, что здесь есть и нечто еще помимо подмеченного современными тактиками, хотя бы уже в силу того простого факта, что этот лабиринтный способ обороны использовался не только против враждебных людей, но также и против враждебных психических влияний. А это указывает, что он сам должен был заключать в себе какое-то ритуальное значение 20. Но есть еще нечто большее – основание городов, выбор места для них и план, по которому они строились, были подчинены правилам, которые по самой сути своей принадлежали к области священной науки и которые уже вследствие этого были очень далеки от того, чтобы служить лишь утилитарным целям, во всяком случае, в том исключительно материальном смысле, в котором сегодня понимается это слово. Как бы ни были чужды все эти вещи ментальности наших современников, их следует, тем не менее, учитывать, без чего те, кто изучает древние цивилизации, никогда не смогут понять истинный смысл и глубинные основания описываемого даже в том, что сегодня стало принято называть областью обыденной жизни, но что в иные времена также имело выраженный ритуальный и традиционный характер. Что же до происхождения самого слова «лабиринт», оно также достаточно темно и служило поводом для многих дискуссий. Похоже, что в противоположность иным предположениям оно не связано со словом «лабрис» или «двойная критская секира», но что и другое одинаково производны от древнего слова, обозначающего камень-корень «ла», «ла», откуда греческое «лаз», «лаз», «лапис», «лапис», так что этимологический лабиринт мог бы, в конечном счете, быть ничем иным, как каменной конструкцией, относящейся к разряду циклопических. Однако это всего лишь самое внешнее значение такого названия, связанного в самом глубоком смысле со всей совокупностью символики камня. Нам уже случалось говорить, что бетили или громовые камни тождественны каменному топору или лабрису. Отсюда и множество других аспектов. М. Д. Ж. Смит это, по крайней мере, угадывал, так как он намекает на людей, рожденных от камня, что заметим мимоходом объясняет греческое слово «лаз», самым известным рассказом о которых является легенда о Девкалене. Это соотносится с определенным периодом, более подробное изучение которого, если бы оно было возможно, наверняка позволило бы и так называемый каменный век понять в совсем ином смысле, нежели в том, что придают ему исследователи доисторической эпохи. Впрочем, это уже обращает нас к пещере, которая, будь она высечена естественно или искусственно, в скале, также очень близка к этой символике 21. Но мы должны добавить, что это вовсе не повод предполагать, будто и сам лабиринт должен был быть непременно высечен в скале. Хотя так и могло быть в некоторых случаях, это, можно сказать, случайный элемент, не входящий в собственное его определение, потому что как бы ни соотносились пещера и лабиринт, важно, однако, не смешивать их, особенно когда речь идет об инициатической пещере, которую мы прежде всего имеем здесь в виду. В самом деле, совершенно верно, что если пещера есть место, где совершается сама инициация, то лабиринт, место предшествующих ей испытаний, не может быть ничем иным, кроме как ведущим в пещеру путем и одновременно препятствием, закрывающим доступ в нее непосвященным профанам. Напомним, что в кумах лабиринт был изображен на дверях, как если бы изображение в некотором смысле замещало сам лабиринт 22. И можно было бы сказать, что Эни, когда он останавливался перед дверьми, чтобы рассмотреть его, и в самом деле в это время мысленно, если не телесно проходил лабиринт. С другой стороны, не похоже, что такой род доступа предназначался всегда исключительно для святилищ, установленных в пещерах или символически отождествляемых с ними, потому что, как мы уже объяснили, эта черта вовсе не присуща всем традиционным формам. И смысл лабиринта, такой, каким он был определен выше, может принадлежать равным образом входом во всякое место инициации, во всякое святилище, предназначенное для таинств, мистерий, а не для публичных ритуалов. С учетом этой оговорки, есть, однако, основание думать, что по крайней мере, у истоков, лабиринт использовался в тесной связи с инициатической пещерой, потому что оба они, похоже, вначале принадлежали к одним и тем же традиционным формам, формам эпохи каменных людей, которые мы вскользь коснулись только что. Они, Стало быть, первоначально были тесно связаны между собой, хотя и не оставались таковыми неизменно во всех последующих формах. Если мы рассмотрим тот случай, где лабиринт находится в связи с пещерой, то видим, что последняя, которую он окружает своими изгибами и в которую переходит, в конце концов, уже в силу этого занимает во всем ансамбле самую глубокую и центральную точку, а это равным образом согласуется с аналогичной символикой центра, которой мы предполагаем еще вернуться. Следует еще заметить, что когда та же самая пещера является одновременно и местом инициатической смерти, и местом второго рождения, она должна рассматриваться как открывающий доступ не только к областям подземным или адским, но и к сферам надземным, а это также согласуется с понятием центральной точки, которая является, на уровне как макрокосмическом, так и микрокосмическом, той, где осуществляется связь со всеми высшими и низшими состояниями. И только таким образом пещера может являться, как мы уже сказали, завершенным образом мира, поскольку все эти состояния одинаково должны отражаться здесь. Если бы было иначе, уподобление ее свода небу было бы абсолютно непонятно. Но с другой стороны, если именно в пещере, между инициатической смертью и вторым рождением совершается схождение в ад, то следует остерегаться думать, будто последний олицетворяется прохождением лабиринта. Но тогда можно задаться вопросом, чему же он соответствует в действительности. Это внешний мрак, на который мы уже указывали и к которому абсолютно приложимо состояние блуждания, если можно употребить это слово, точным выражением которого является подобное прохождение. Этот вопрос о внешнем мраке мог быть рассмотрен и более подробно, однако это увело бы нас за пределы данного исследования. Но полагаем, сказано достаточно, чтобы показать, с одной стороны, интерес, который представляют такие исследования, как книга М. Д.Ж. Найта, а с другой стороны, и необходимость собственно технического знания предмета, для того, чтобы довести исследование до конца и понять его истинное значение. Знание, без коего никогда не удастся достичь ничего, кроме гипотетических и неполных конструкций, которые, даже не будучи искажены какой-нибудь предвзятой идеей, останутся столь же мертвыми, что и останки, послужившие исходной точкой всего исследования.